Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 90-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в Евангелии от Матфея. И мы с вами в интересное место попадаем, потому что ученики начинают спорить, начинают задаваться вопросом, кто больше, кто важнее. В 18 главе Иисус дает нам некоторые правила, или точнее принципы устройства Божьего Царства. Вы помните, в 17 главе Он взял с собой троих учеников, и они вместе поднялись на гору Преображения. Я думаю, не случайно в 18 главе между учениками начинается спор. Первый стих. «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном?» Они уже видели, что Иисус как-то по-особенному выделяет Иоанна, Петра, Иакова. И вот возникает вопрос о том, кто больше. Потом вопрос будет поставлен еще острее, когда будут спрашивать, кто сядет от Иисуса по правую руку, а кто по левую, когда мама придет просить за своих детей. Но пока ученики просто спрашивают, кто больше. Второй стих. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает. А кто соблазнит одно из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Очень серьезные слова, давайте разбираться постепенно, что же здесь происходит. Во втором стихе Иисус не только призывает дитя, мы это часто замечаем, обращаем часто на это внимание, но Он еще ставит этого ребенка посреди них. Смотрите на этого ребенка. Вот он будет среди вас. Вот пример для вас. Вот совершенно конкретный практический урок. В чем же этот урок? Мы читаем: «Если не обратитесь и не будете как дитя». Знаете, друзья, порою в нашей христианской среде этот стих неправильно понимают. Если вы человек верующий и довольно давно ходите в церковь, я думаю, вы легко сообразите, о чем я говорю. Если не верующий, послушайте внимательно. Порою мы путаем детскую непосредственность и некий инфантилизм, когда взрослый человек вдруг начинает вести себя как ребенок, начинает плакать, начинает смеяться, начинает высказываться по-детски, становится безответственным. Одна женщина говорила мне о том, что, ну вот ей уже было за 50 лет, она говорит: «Да я просто не работаю». «Почему не работаете?» «Да потому что Господь позаботится обо мне, и Он всегда обо мне заботится. Кстати, — продолжила она, — а не могла бы церковь мне помочь финансово?» Знаете, это не есть доверие Богу. Это инфантилизм. Была у меня еще одна забавная ситуация. В 2 часа ночи раздается звонок по телефону. «Здравствуйте, мы были на вашей проповеди 6 лет назад и нашли ваш номер телефона. Мы из другого города приехали в Москву с подругой. Нам негде остановиться. Можно узнать ваш адрес, мы к вам приедем». Я спрашиваю: «А что с вами случилось? Куда вы собирались приезжать? Как так получилось, что вы в 2 часа ночи в Москве, вам негде остановиться, и вы звоните человеку, которого практически не знаете? Куда вы собирались?» «Ну, — говорит она, — мы просто доверили все Богу и приехали». Интересно, что номера московских знакомых, а то и незнакомых людей, они собрали. Обо всем остальном просто говорят, что доверили Богу. Это не есть детская вера. Это инфантилизм. Это безответственность. Иисус не говорит о том, что взрослый человек должен вдруг превратиться в ребенка. Иисус говорит о том, что упование на Бога должно быть такое же непосредственное, как у ребенка. Покаяние такое же непосредственное, как у ребенка. Но не путайте это с инфантильностью. Истинно говорю вам, если не обратитесь, то есть не покаетесь, и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Знаете, у каждого из нас, христиан, есть одна замечательная обязанность, замечательная ответственность, которую мы порою пренебрегаем. Это проповедь Евангелия детям, благовестие детям. Дуайт Моуди, известный американский проповедник XIX века, как-то пришел домой и сказал: «Знаете, у меня на проповеди покаялись 2,5 человека». Его спрашивают: «Что, двое взрослых и ребенок, что ли?» Он говорит: «Да нет, 2 маленьких детей и 1 дедушка, которому жить-то осталось без года неделя». Я понимаю, что для кого-то это прозвучит слишком сурово, а возможно, даже цинично. Но Дуайт Моуди говорит о совершенно конкретной вещи. Для Бога особенно ценны жизни этих детей. Для Него ценно, для Него важно их покаяние. Но с другой стороны, порой мы начинаем негодовать, и мы говорим: не было никого на проповеди, не было никого на служении, только дети пришли. Знаете, друзья, если дети пришли, слава Богу, это здорово, очень здорово. Отвечая на вопрос учеников, кто больше? Согласны ли вы принять, что вы маленький? Не маленький в смысле инфантильный, а маленький в смысле не претендующий на первенство. Согласны ли вы отказаться от чинов, от регалий? Согласны ли вы не требовать от других людей, чтобы те относились к вам как к какому-то особенному человеку, который заслуживает большего, чем все остальные? Один молодой человек подает заявление в церковь. Он хочет быть пастором церкви. Ему сказали: «Ну ты напиши о своем желании». Он получил богословское образование, ищет и служение, и работу, все сразу. И вот потом его вызывают на братский совет церкви и начинают спрашивать. Ему говорят: «Знаете что, вот тут нужна такая помощь, нужно перед служением стулья расставлять». Молодой человек на них смотрит и говорит: «Вы знаете, я не для того 4 года оттрубил в семинарии, чтобы стулья перед служением расставлять». Надо ли говорить, что это была последняя встреча того молодого человека с руководством церкви? Ничего из его желания начать пасторское служение так и не получилось. Он не смог умолиться. Он решил, что его обучение в семинарии теперь дает ему право возвышаться над всеми остальными. Иисус говорит поразительные, революционные слова, высказывает революционные мысли. Потому что в мире как раз так и есть. Если ты отучился, если ты получил образование, у тебя есть определенные права. И это особые права. Иисус говорит: нет, не надо претендовать на эти права. 5 стих. «И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает». Иными словами, каждый из нас, участвуя в служении детям, выполняет особую роль перед Богом. И Иисус действительно ставит равенство между принятием такого ребенка и принятием его самого. С другой стороны, «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской. Сегодня один из самых страшных видов преступности – это преступление против детей. К сожалению, порою совершаются они и в церкви. И это страшно, но речь идет не только о преступлениях. Речь идет о том, что разрушает ребенка, что мешает ему прийти к Господу, что губит уже зарождающуюся в детском сердце веру. Я думаю, многие из нас виновны в том, что вместо веры в сердце детей начинает расти цинизм. «Горе миру от соблазнов», читаем мы дальше, «ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Мы еще вернемся к этому фрагменту и к этой мысли, когда будем говорить об Иуде Искариоте. С одной стороны, да, должны прийти соблазны, но горе тому, через кого соблазны приходят. Каким образом он может отвечать за это, если соблазны все равно должны прийти? Наверное, полного, окончательного ответа на этот вопрос я так и не дам. И большая часть ответа здесь состоит как раз в том, чтобы доверять Богу. А дальше продолжаются принципы этики небесного царства, поведения в небесном царстве. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную». Об этом мы уже говорили, друзья, в связи с Нагорной проповедью. Пока лишь повторю. Иисус, конечно, не говорит здесь напрямую о том, чтобы выкалывать себе глаза или отрывать руки. Иисус говорит о том, чтобы ограждать себя от всего того, что может представлять серьезное искушение. Если я знаю, что, ну, допустим, алкоголь для меня, даже нахождение рядом с пьющими людьми для меня может быть искушением, я воздержусь от этого, даже если бы для кого-то еще это было совершенно нормальным. Тут примеров можно приводить много, я думаю, приведете их сами. 10 стих. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих», то есть детей. Иными словами, не делайте зла, не относитесь с презрением к этим детям. «Не обижайте», можно здесь перевести и так, этих детей. А дальше мы читаем: «Ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного». Кто-то скажет, что этот стих является основным стихом формулировки учения об ангелах-хранителях. Есть такое учение, по которому у каждого из нас существует ангел-хранитель на небесах. И знаете, что я вам скажу? Опять я понимаю, что все вот то, что я сейчас скажу, воспримут по-разному. Я не уверен, что это действительно так. Возможно, есть ангелы-хранители, возможно, нет. Я своего пока еще не видел. А если хотите в них верить, ну, я думаю, ничего страшного не будет. Я, однако, достаточно скептически к этому отношусь. Более того, этот стих можно переводить и по-другому. «Не ангелы, а духи. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что духи их на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного». Что это значит? Это значит очень простую, но очень важную вещь. Ребенок, попадающий к Господу, ребенок, уходящий из этого мира, автоматически попадает в небеса. Давид об этом хорошо знал, Иисус об этом говорит, и Дух Божий действует в этих детях, потому что изначально их духи уже находятся перед Богом. То есть до того, как они выросли, до того, как у них появилась возможность принять разумное решение в ту или в другую сторону, их духи уже пребывают с Богом. Если ребенок уходит до наступления возраста ответственности, когда с него можно спросить, то Бог сам призывает его.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Одиннадцатый стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Дальше Иисус рассказывает короткую притчу. «Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся?» Иногда говорят, ну, если он оставит 99 в горах, эти 99 разбегутся. Нет, скорее всего, не разбегутся, потому что овцы, по сути, свои животные стадные. Иными словами, они все равно будут держаться вместе. Отправляясь за одной овечкой, Иисус никак не ставит в опасность 99 остающихся. 13 стих. «Если случится найти ее, то есть овцу, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Вот Иисус сразу все связывает с волей Бога Отца. Для погибели кого бы то ни было, воли Божьей нет. И дальше перед нами правила поведения для церкви. Почему для церкви? Ну, потому что здесь фраза «брат твой». И эта фраза, ее варианты используются несколько раз. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Давайте остановимся здесь на минутку. Это отношения между верующими людьми, отношения внутри церкви. Порой мы прикрываем обиды, нам кажется, что говорить об этом нельзя, потому что если будем об этом говорить, то рискуем прослыть недуховными. Но на самом деле выбор здесь двойной. Либо мы прослывем недуховными, если будем говорить, либо станем недуховными, если будем молчать. Смотрите, в чем разница. Когда мы выясняем отношения, когда мы разбираемся, ситуация выходит на всеобщее обозрение. Да, она может быть неприятной, но из этой ситуации перед Богом можно делать выводы. И тогда Бог будет менять наши сердца. Если мы не выводим ситуацию на всеобщее обозрение церкви, то эта ситуация начинает окрашивать нас. Тогда уже не мы господствуем над ней, а она над нами. И вот тогда действительно велика вероятность движения всей церкви назад, а то и отпадения части церкви. 17 стих. «Если же не послушает их, скажи церкви, а если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Об этих стихах много говорят. Скажу пока лишь одно. Этот принцип, который дал Иисус своим ученикам, чрезвычайно применим и у нас сегодня. Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше говорили друг с другом, а не сплетничали друг о друге. 18 стих. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Мы уже беседовали об этом стихе, поэтому повторяться не буду, пойдем дальше. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Не надо размахивать Богом, как волшебной палочкой. Бог с нами, Он решит все вопросы. Приближайтесь лучше к Богу в личных взаимоотношениях и приносите Ему то, что вас беспокоит, то, что вас мучит. И вот Петр. Я думаю, что Петр в этот момент считал себя особенно духовным человеком. Дело в том, что фарисеи были готовы простить пару-тройку раз. Петр эту планку повышает, как ему кажется, очень высоко. На самом деле приподнимает лишь чуть-чуть. 21 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» 7 – число завершенности. Но для Петра это скорее такой отсчет. Вот выполню формально, и все будет хорошо. До 7 ли раз? Иисус говорит ему: «Не говорю тебе до 7 раз, но до 7жды 70 раз». Иными словами, 70 умножить на 7. Это не значит, конечно, что нужно отсчитывать 490 раз. Это значит, что мы призваны снова и снова прощать. Кстати, пока мы столько прощаем, обидчик наш, вполне возможно, либо покается, либо умрет. Тут нужно смотреть с определенной долей юмора. Ну, а если серьезно, такой подход позволяет нам убедиться, что Бог работает в сердцах. Причем не только в сердце обидчика, но и обиженного также. 23 стих. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов». 25 стих. «А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: „Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу“». Иными словами, на современном языке он просит рассрочку. Государь, умилостивившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев. Очень-очень небольшая сумма для того времени. И, схватив его, душил, говоря: „Отдай мне, что должен“». Говорят иногда студенты, которые только-только окончили вузы и начинают преподавать, превращаются в злобных аспирантов. Эти аспиранты снимают по 3 шкурки, а то и больше, со студентов для того, чтобы отыграться. Вот эта идея отыграться – идея совершенно не библейская. Об этом, собственно говоря, притча, которую рассказывает Иисус. 29 стих. «Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: „Потерпи на мне, то есть дай мне в рассрочку, и все отдам тебе“. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: „Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?“ И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга». Иисус завершает: «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Прощение – одна из самых сложных составляющих христианской жизни. Более того, она невозможна. Дело в том, что жить по-христиански действительно невозможно, пока Дух Святой не будет жить в нас. Но именно Дух Божий напоминает нам о том, как простил нас Бог. Вот тогда меняется и наше отношение к окружающим людям. И тогда в жизни нашей появляется милосердие. На сегодня наше время подошло к концу. Всего доброго, и да благословит вас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.